Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в студии «Радио «Вера» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. В гостях у нас сегодня Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата.
Еще раз добрый светлый вечер. Владимир Романович, да, в Москве завершил работу Всемирный русский народный собор. Я у вас хотела, пользуясь тем, что вы к нам сегодня пришли, поподробнее расспросить по поводу этой организации. В самом названии, как мне кажется, заложено некое противоречие. Всемирный русский народный собор. Что это значит вообще? Что это такое?
Ну, я здесь противоречия особо не вижу, он просто указывает на разные составляющие. Это авторитетная церковно-общественная площадка, которая уже много-много лет, которая возникла как раз-таки как поиск вот такого... Ну, если хотите, в том числе и инструмента для спокойного, содержательного диалога разных общественных сил, политических сил в том числе. Поэтому важно подчеркнуть, что это не церковная площадка.
Ну, это, кстати, очень важное замечание.
Да, очень важное, да. Это церковная общественность. У нее нет полномочий, например, выражать официальную позицию церкви, да. Хотя возглавляет Всемирный Русский Народный Собор Святейший Патриарх, там заместителем, одним из заместителей его является протоиерей Всеволод Чаплин, то есть лицо официальное. Но, тем не менее, это церковно-общественная площадка. В состав учредителей входят даже представители других религий. Да, в заседаниях собора всегда участвуют представители разных политических партий. Это ценно, потому что они здесь встречаются, скажем, не с целью там политической борьбы, да, не для выяснения каких-то отношений и не в плане, и не для того, чтобы там, скажем, как в Думе, когда они тоже встречаются для непосредственной своей работы законодательной.
Вы знаете, да, я посмотрела, какие вопросы обсуждаются в рамках этого форума, в рамках собора. Один из таких самых насущных – это вопрос о необходимости единства народа. И я в связи с этим хотела у вас спросить ваше личное мнение. А вы как считаете, насколько эта идея о единстве нашего народа, насколько она реальна, а насколько она не утопична. Я могу пояснить, почему я об этом спрашиваю.
Да,
я езжу по разным местам, уголкам нашей страны, вижу разную жизнь и понимаю, что внутри Москвы она одна. Я думаю, это любой человек, который выезжал за рамки МКАДа,
за пределы,
да, это видел.
Кольца.
Да, внутри Москвы она одна, в России она несколько иная в целом, да. Скажем, такой регион, как Якутия, живет своей жизнью вообще, да, там свои могут быть настроения, традиции какие-то, взгляды на жизнь, чем в Центральной России. Отличные. И в этой ситуации насколько единство вообще возможно, и о каком единстве идет речь? В отношении, скажем, там, каких-то политических вопросов, в отношении каких-то военных действий, в отношении чего?
Ну, во-первых, вы, конечно, правы в том смысле, что, я об этом много раз говорил, что там жизнь в Москве и жизнь вне Москвы, она отличается. Вот. Хотя сейчас чаще всего об этом говорят москвичи. Кстати сказать, видимо, испытывая какой-то комплекс неполноценности, что ли.
Об этом говорят не только москвичи, я здесь могу...
Да, я тоже вполне...
Я вот сейчас наблюдаю студентов, которые приехали, студенты первого курса, которые приехали из разных регионов, и я вижу их круглые глаза по поводу того, что их жизнь кардинальным образом изменилась, и они еще пока не до конца понимают, как к этому адаптироваться.
Ну, адаптируются. Вот, но,
не сомневаюсь.
Да, тем не менее, ну, может быть, я не прав, может быть, это потому, что я больше общаюсь, так сказать, с людьми в Москве, потом, мне кажется, чаще говорят москвичи, но я просто тоже, в общем-то, езжу, и я не помню, чтобы кто-то сразу начинал разговор с того, что вы знаете, а как вот у нас здесь
а
все
это люди
так...
деликатные, да?
Да, ну, может быть, да.
Ну, да, я сталкивался и не раз, я участвовал
я не говорю, что не
в проекте «За пределами Московской области»,
ну, да, ну,
постоянно об этом
да,
говорят.
Ну, хорошо, да, слава богу. Есть понятный вот этот тезис там о том, что не любят там жители столицы и прочее. Но, видите, в России это, кстати сказать, не знак времени. У нас Россия всегда была столица центрична в том смысле, что мы, всегда жизнь так складывалась, что всегда была столица и провинция. Вся остальная страна всегда была провинцией. Да, когда, кстати сказать, Петербург был столицей, тогда Москва была тоже провинцией. Вот,
центр стремительное ускорение. Такое, да?
Получается, что у нас столица всегда на окраинах, и уж по отношению к Якутии Москва тоже на окраине.
Ну да, да, но я имею в виду, что здесь вот есть такое, это как бы это некое унаследованное вот из нашей истории такое положение.
Так о каком единстве идет речь?
Да-да,
я
помню
вопрос. Что
да.
за категория?
Вот, и мне кажется, что что касается единства, то понятно, что в стране, ну, страна не может жить. Страна сама по себе, как сейчас принято говорить, по определению есть некое единство, да?
Угу.
Ну, как минимум географическое. А дальше возникает вопрос, чтобы оно было жизнеспособным, оно должно быть по разным другим причинам, угу. параметрам тоже единое. Мне кажется, что, безусловно, в нашем случае, вообще во многих случаях, это, конечно, единство веры, это единство языка. Ну, по крайней мере, люди должны уметь говорить на языке, который всем будет понятен. Вот, и желательно, чтобы он не был для них там совершенно дико иностранным. Вот, это единство, важнейшее единство, единство образования. И вообще сторонник тезиса о том, что нация — это то, что созидается единой системой образования. Именно как попытки вот мировоззренческого закрепления базовых ценностей. Ну и вот этой самой системы ценностей, хотя дискурс о ценностях в последнее время пытаются подвергнуть сомнению и, может быть, иногда ставят, задают справедливые в этой связи и жесткие, но справедливые вопросы. Вот. Но именно должно быть единство каких-то базовых ценностей, с которыми согласен народ, да, потому что даже единство веры, оно вот, ну, не является необходимым условием в том смысле, что, вот, скажем, в нашей стране традиционно, как мы с вами уже сегодня говорили, таких вер четыре, да, но эти веры
религии.
С точки зрения, если не брать догматический уровень, на котором они никогда не сойдутся, угу. да, но с точки зрения уровня, скажем, нравственного, да, понятно, что есть консенсус, то есть должен между людьми разных вер быть консенсус, некий нравственный консенсус об обществе, да, вот что у нас в обществе допустимо, что недопустимо. Набор ценностей поведенческих должен быть единый, конечно.
Угу. Владимир Романович, а я в связи с этим, знаете, еще хочу вас спросить.
Это, прошу прощения, это не значит, что в стране не может быть разных, что должна быть одна политическая партия, ага. там, одна газета и так далее.
Ага. Да, кстати, важное замечание. Да. Ментальное единство возможно, как вы считаете?
Если вы определите, что такое ментальность, то да.
Нет, я не берусь определять столь сложные философские категории.
Просто спорят, да.
Да, да, причем я к чему об этом спрашиваю? Например, открываешь какую-нибудь социальную сеть, где встречаются люди совершенно разных политических, там, может быть, и религиозных взглядов и так далее, и так далее. Есть вопросы, по которым... Вот что-то не припомню я вопросов, по которым у них позиции совпадают.
В основном есть, сейчас наверняка есть.
Бодаются все. Причем,
ну, в общем, да,
выплескивают друг на друга столько критики, ненависти, вот, и такими репликами обмениваются, что...
Кто-то говорит, что у нас в стране все замечательно, что у нас период небывалого роста и расцвета всего экономики, всего на свете. Кто-то говорит, наоборот, катастрофа.
Никогда еще не было таких, да, последние времена.
Знаете, любой человек, который говорит в абсолютных категориях, он уже, так сказать, немножко преувеличивает.
Ну,
да?
Давайте отбросим абсолютную категорию, а вот есть некие
срединные
такие.
Но у нас, к сожалению, сейчас
такие...
уже начинают именно, особенно где-то на площадках в интернете, мыслить этими абсолютными категориями. Ну, то есть, да, недаром же пошли все эти ватники, еще кто-то.
Знаете,
там...
я соглашусь с вами, что используют абсолютные категории, не соглашусь с тем, что мыслят, потому что когда человек мыслит, он как раз-таки от вот таких крайностей обычно уходит, потому что он понимает, что реальность всегда сложнее. Другое дело, что есть такое понятие, как полемическое заострение, да, когда ты для того, чтобы, ну, ярче какую-то мысль выразить, ее намеренно заостряешь там, усугубляешь и так далее, да, и там говоришь, вот все понимают, прекрасно внутренне осознавая, что все не могут понимать, но это фигура речи, да, для, с понятными целями произносимая. Вот, но я не вижу здесь противоречия. Вот единство, о котором я сказал, оно не исключает там разницы оценок текущей ситуации там, и так далее. Mm-hmm. Так далее. Знаете, как вот один из таких примеров, может быть, не идеальных, но вот, скажем, наличие, если всерьез изучать вопрос там западников и славянофилов в русской истории, да, она же не исключает того, что было некое единство, хотя спор западников и славянофилов можно рассматривать, вот парадокс, и как индикатор единства, ну, точнее, чаще его рассматривают как индикатор разрыва, да, но можно его рассматривать и как индикатор единства.
Но это были люди другого времени,
другого
другой культуры.
Да, да, но я имею в виду, что это не... Что вы же спросили про споры, я сказал, что споры не исключают единство.
Они как раз ментально принадлежали,
знаешь,
к одной культуре,
да,
это бесспорно.
Безусловно, да, и главное, что у них тут еще вопрос целеполагания, они все хотели благо для своей страны.
Вот, знаете...
И у них не было вопроса, так сказать, угу. Что никто бы из них не сказал, это страна.
Угу. В связи с этим хочу у вас, знаете, о чем спросить. Они все хотели блага для своей страны, вы говорите. Точно так же люди, которые являются христианами, да, или стараются жить по евангельским заповедям, очень часто заповеди, например, заповедь о любви, самую главную, да, понимают по-разному. Кто-то смотрит на заповедь о любви и думает, что нужно вот сейчас брать в руки оружие, идти там, отстаивать свои ценности и так далее. Кто-то смотрит на эту заповедь и ведет себя принципиально иначе, занимает миротворческую позицию. А кто в этой ситуации, да, вообще как понять, кто прав, кто не прав? И есть ли какие-то критерии, чтобы для себя определить, а я правильно понимаю эту евангельскую заповедь или нет?
Ну, вы знаете как, вопрос очень важный, может быть, там, самый важный, потому что, в принципе, христианин призван жить по евангельским заповедям, а чтобы жить по этим заповедям, должен их правильно понимать, скажем
Хорошо
так.
Хорошо
да?
бы, да.
Да, но на общие вопросы можно давать только общие ответы, да. Ну, какой критерий? Критерий очень часто, он не рациональный, да, тебе, вот если А, то Б, да. Вот, а критерий, он, собственно, критерием является, ну, некое общее, скажем так, вот жизнь в церкви, да, она всегда формирует в тебе некие критерии, да, как вот Евангелие говорит об этом, как о развлечении духов, да, вот, что нужно понимать, откуда там то или иное приходит. Как это выражается в жизни? По-разному.
Ну, смотрите, давайте может я конкретный быть... вопрос просто задам.
Я сейчас, да-да-да, конечно, я скажу. Это может проявляться в беседе с духовником, да. Другое дело, что мое глубокое убеждение не значит, что не нужно, ой, батюшка прочитал такую новость, там, а как вот вы благословите ее, так сказать, понимать, да. Это, конечно, перебор, но беседа с духовником на важный там мировоззренческий вопрос. Другое дело, что нужно с пониманием относиться, так сказать, и священники бывают уже разные, и вообще...
По-моему, там уже вопрос, у них абсолютно разные позиции.
Ну, да, но если это вопрос, так сказать, нравственный пастор, я думаю, что уж совсем абсолютно разные, это редко, так сказать, так бывает, но если это касается там общественной жизни, да. А потом, в конце концов, нужно понимать, что, опять же, вот это единство, о котором мы говорили, единство народа, да, оно же не исключает плюрализма. И единство церкви, кстати сказать, во Христе. Да, вот смотрите.
Да будут разномыслия между
нами. Да-да, нет, смотрите, вот замечательная фраза есть евангельская, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. Это что, значит, что христианство отменяет половые различия, что ли? Нет, конечно. Конечно, нет. Это значит, что во Христе, что есть, что христианство говорит, что есть человеческое, ну, говоря современным языком, таким ущербным, немножко профанным, да, есть, так сказать, пласт идентичности, который превосходит это все. Да? То есть во Христе, там нигде не сказано, что нет ни эллина, ни иудея. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Да? То есть мы не отменяем мы не говорим, что нет национальных особенностей, что нет национальной культуры, нет, но мы говорим, что то единство во Христе, оно превосходит это все. И во Христе, то есть, условно говоря, культурно, там, я не знаю, там, грузины и якуты всегда будут отличаться, а во Христе они едины. Поэтому вот вам, так сказать, важный момент. Он не исключает и не стирает, и не уничтожает, и не призывает убрать все эти отличия, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», глава Синодального информационного отдела Московского патриархата.
Вот, к примеру, да, в отношении Украины. Есть христиане, которые считают, что необходимо обязательно брать в руки оружие и идти помогать там, значит, нашим братьям, которые там воюют за свою независимость. Вот. Есть христиане, которые говорят о том, что призывают к миру, вот, остановить любыми путями, пожалуйста, человеческие жертвы, и пусть это как можно скорее закончится. Да, есть христиане, которые говорят, лишь бы...
Которые просто занимают выжидательную позицию.
Ну, в лучшем случае, да, в лучшем случае, да, занимают выжидательную позицию, да, кто-то высказывает радикальные мысли по поводу того, что как раз-таки Россия должна потерпеть поражение, да будет так, и все такое. Но это вот касается скорее христиан с уже... украинской стороны. А все при этом, да, апеллируют к тому, что они понимают слова Христа, вот эту заповедь о любви. Да, все, вооружившись заповедью о любви, идут и...
Идут, чтобы остановить конфликт, но все разным инструментарием.
Кто-то его разжигает таким образом, да, кто-то, наоборот, призывает к миру и так далее. И где здесь критерии истинности? Кто себя правильно ведет?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, ну, не все говорят, что они делают это во имя любви, да, это первое. Во-вторых, из тех, кто...
Ну, если человек называет себя христианином и старается во всем подражать Христу, да, то для него самая главная заповедь – это заповедь о любви. Тут как ни крути.
Да, да,
Христос
да,
сказал, да?
Да,
да,
да.
Какая
да,
наибольшая заповедь в законе?
Правильно. Но я повторяю, что, во-первых, не все говорят. Вот. Во-вторых, из тех, кто говорят, есть, конечно, некие безусловные критерии, да? Вот когда мы видим, что в результате неких военных действий страдают храмы, да, то это вполне, так сказать, понятный и показательный момент. И Святейший Патриарх говорил, что человек, который себя... Ну, не может человек, называющий себя и считающий себя христианином, бомбить храм, например. Да? То есть вот вам простой, так сказать, понятный критерий. Вот это с одной стороны.
А убивать других людей он может?
Ну, смотрите, насчет убивать других людей. Вот опять же, простая история. Грех всегда остается грехом. В любой ситуации, да. И убийство – это грех всегда. Вот давайте скажем, жестко, однозначно, убийство всегда грех. Никогда нельзя себе представить ситуацию, когда убийство будет названо чем-то другим в христианской системе координат. Но мы прекрасно знаем, на эту тему есть древние каноны эпохи раннего христианства, которые совершенно четко различают убийство, например, на войне, когда человек защищает там свой дом, свою семью, своих друзей, да, и убийство бытовое или, скажем, убийство, ну, с целью ограбления там и прочее, да.
А если это гражданская война?
Я сейчас объясню, какую разницу. Дело в том, что в результате греховных деяний, да, на человека налагались, ну, по идее, канонически налагаются прещения, так называемые, церковные, да. Сейчас там по разным причинам уже давно это не совсем так, да, но в эпоху раннего христианства, когда было нравственное напряжение жизни очень высокое, да, и христиане там часто причащались и так далее, то в качестве эпитемии такой вот самой жесткой было отлучение от причастия. Да, то есть человека не допускали к причастию. То есть фактически это такое как бы... выход за границу. Ну да, но это отлучение от церкви фактически, потому что ты не можешь жить полнотой церковной жизни. Вот, на какое-то время. Так вот, скажем, убийство, ну вот то, что мы считаем преступлением там, уголовным, да, это отлучение от причастия, там, я сейчас боюсь ошибиться, но там 20 и 25 лет. Да. Если это во время там, военных действий, это 3 года. Да, то есть это все равно грех, это грех, который, да, но существует серьезная разница. Вот, поэтому все остальное, так сказать, оценка этого, да, почему вот в этой сложнейшей ситуации, да, вы ведь задаете сложные вопросы, да, поэтому наивно полагать, что я вам дам быстро и простые ответы, быстрые и простые ответы.
Ну, это те вопросы, которые, например, меня измучили уже. Я смотрю на то, что происходит, читаю комментарии.
Ну, а потом...
А я вот отвечаю на этот сложный вопрос, и простые вопросы они не мучат, они потому и измучили, что сложно. Да, и здесь надо, бывает, почему церковь заняла миротворческую позицию, которая, как мы уже много раз говорили, в том числе и в вашей студии, почему она, ту позицию, которая под ударна с разных сторон, потому что она понимает, что происходит трагедия. В чем трагедия? В том, что люди, которые себя называют, считают православными, есть с обеих сторон, и они стреляют друг в друга. Я сейчас не обсуждаю политическую подоплеку этого, и кто прав, кто виноват. Да, у меня есть своя гражданская позиция, но по понятным причинам я ее не буду высказывать. Да? Вот. Но что, в чем смысл трагедии? И поэтому вот это надо остановить. Это очень важно, это, если хотите, самое главное, да, и поэтому, когда люди, мы не то что понимаем, мы знаем, да, общаясь со священниками, которые там находятся и так далее, что паства Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, она есть по разные стороны баррикад, да, то это вот это та трагедия, которая должна быть преодолена. Это не впервые, к сожалению, в истории человечества.
История ставит все равно перед церковью каждый раз какие-то новые вызовы.
Новые,
у нас были междоусобицы, которые являлись гражданской войной.
И сейчас, безусловно, это междоусобная...
Но это была другая гражданская война. И с позиции церкви это не было гражданской войной, церкви того времени.
Гражданские... И не применялось в то время оружие массового поражения.
Ну, поэтому церковь, то, что сегодня происходит на Украине, церковь и называет междоусобной бранью. Так сказать. Угу. Это многократно в документах и в выступлениях официальных представителей церкви это звучало.
Владимир Романович, вы знаете, чтобы нам не уходить глубоко в такие конфликтные, острые вопросы и не заканчивать этим программу, хочу вот еще о чем спросить у вас. В Марфо-Мариинской обители сейчас проходит выставка «Милосердие в истории».
Замечательная выставка.
Вы были, видели ее, да?
Да, я ее даже, вот, с позволения сказать, рекламировал. Вот в эфире говорил о том, что там очень-очень рекомендовал посетить всем.
Там есть очень много круглых столов, которые по разным совершенно темам, связанным с благотворительностью, организуются, проводятся, и дискуссии, и прочее, прочее. Но, опять же, у меня иногда возникает ощущение, что вот подобные инициативы со стороны церкви, они остаются на уровне ну, какого-то между собойчика такого. Они, к сожалению, почему-то не выходят в публичное пространство, они мало интересуют нас, журналистов, мы про них мало говорим, пишем. Сегодня, кстати говоря, да, много говорили на разные темы, и вот эту оставили напоследок. А почему так? Почему у нас благотворительность, вот эта тема, она как-то за скобками нашего, нашей повестки дня, как вы считаете?
Ну, вы знаете как, тут же есть много ответов. Я не думаю, что я для кого-то открою Америку, да, ну, начиная от хлеба и зрелищ, и там скандалы продаются и так далее. К сожалению, так сказать, широкая аудитория, она никогда не отличалась таким изысканным вкусом. Да, хотя, с другой стороны, безусловно, можно как раз-таки и обращаясь к широкой аудитории, вот и как раз-таки тема милосердия, помощи в нашем обществе, это многократно было продемонстрировано, она всегда находит отклик. Вспомните хотя бы недавнюю замечательную акцию, недавний этот марафон на Первом канале, который собрал очень большую сумму денег в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Вот, то есть можно и... Может быть, мы, кстати сказать, вот я сам, значит, называется, сам собой нахожусь в диалоге и в споре, да, может быть, мы себя таким образом как бы оправдываем, да, говоря, что, ну, вот все равно, что там по телевизору надо показывать что-нибудь такое, там, сказать, простенькое, развлекательное и так далее. Может быть, надо просто стараться переломить какую-то эту вещь. Ну, конечно, это там, если говорить серьезно, так сказать, вот это какое-то фундаментальное христианское глубинное объяснение, то это падшая человеческая природа. Ну, а дальше это уже, так сказать, вопрос там общества.
А вы много знаете людей, которые благотворительностью занимаются лично?
Ну, я много знаю просто в силу того, что...
так приходится сказать, общаться с ними, да, так или иначе сталкиваться именно с теми людьми, которые
этим занимаются. Да, потому что понятно, что вот в православном кругу, скажем так, это все-таки является, ну, как частью жизни. То есть, по большому счету, каждый христианин должен, да, это часть его, так сказать, ну, что ли, служения, если хотите, да, христианского. Это, кстати, в любой же религии есть, да, там, как десятина, там, в некоторых традициях христианских, как обязательная милостыня в исламе, там, и так далее. То есть человек, принадлежащий к религиозной общине, он так или иначе обязан, да.
Ну, я бы даже сказала, что человек испытывает некую потребность в этом. Ну, душа, ну, да, просит, да, да, хочется кому-то помочь. Сделаешь доброе дело, тебе сразу на душе становится
легче. Ну, по крайней мере,
легче.
Если не хочется, то надо, должны к себе быть вопросы. Да.
А в связи с этим в Евангелии сказано, да, что пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. И у нас сейчас много примеров перед глазами, когда люди, совершая благие дела, афишируют при этом, да, то, чем они занимаются. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что все-таки я надеюсь, что чаще о них рассказывают, а не они сами, да, и в том, чтобы...
Ну, то есть благотворительность как элемент пиара используется,
я бы сказал, нет, если назвать вещи своими именами, я-то говорю о другом. Благотворительность как, то есть, условно говоря, информационный рассказ о том, какие формы благотворительности бывают. Мы живем в информационном обществе, да, как в информационном обществе донести до людей там, ну, ту или иную информацию, да, ну, только по каналам информационным.
Ну, а с другой стороны, даже если человек использует благотворительность в качестве самопиара и рассказывает об этом везде, ну, не делай бы он этого, наверное, и не было бы тех актов какого-то добра и справедливости, которые от него исходят.
Вы знаете, легко человека осудить. Да, вообще, чтобы человека осудить... знаете, почему, кстати, как мне говорил, вот я помню мой первый духовник, как он говорил, как объяснял, почему человек так легко осуждает и в чем, так сказать, вот это как бы псевдо... ну, в чем, скажем так, вот это дурное удовольствие от осуждения. В том,
оправдывать
что
себя?
Ты себя считаешь лучше. Ты сразу понимаешь, ну, а я-то не такой, да? На самом деле ты, может быть, гораздо хуже, да? Потом в этом как бы внутреннее вот это червоточина осуждения заключается в том, что осуждая, ты реально себе вредишь, потому что ты себя начинаешь, так сказать, убаюкивать, думать, вот, посмотрите там, да? Поэтому мне, прежде всего, когда мы осуждаем кого-то за публичную там рассказ о собственной благотворительности, давайте вспомним, когда мы в последний раз делали что-то, так сказать, благотворительное. Если мы вспоминаем и говорим, а вот я не такой, это тоже вопрос для христианина, чтобы задуматься, да? Вообще очень важно, чтобы для христианина вот жизнь учила нас задавать вопросы себе. Да, а здесь, ну да, наверное, это не самое правильное. Я, кстати, знаю, я о другом хочу сказать. Я знаю многих людей, которые принципиально не афишируют. которые ставят условием помощи кому бы то ни было, да?
Чтобы их имена оставались
да,
в тайне.
Чтобы, да, чтобы об этом не говорили, только там...
Да, поэтому... причем всплывает совершенно из неожиданных каких-то
да,
мест. Вот
да.
Самый яркий пример – это погибший в авиакатастрофе хоккеист тогда под Ярославлем, который там последнюю денежную сумму крупную в помощь детям, по-моему, перевел из этого же самолета, который там через 3 минуты разбился.
Все да, а что касается вот все-таки популяризации, допустимо, мне кажется, что рассказ, ну, знаете, как вот многие фонды, да, сейчас используют там разные каналы информации, чтобы сказать, вот можно помочь детям вот так, можно вот так, да, то есть если здесь вот, все-таки всегда можно отличить, как мне кажется, да, когда человек просто как вот... сейчас принято говорить, пиарится, да, вот смотрите, какой я хороший, а от того, когда реально просят всем миром людей, обращаются к людям за помощью.
Спасибо за разговор. У нас в студии был Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата. Это был «Светлый вечер».
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».